Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня заместитель министра образования Кыргызстана Базбекулы Расулы. Расул Базбекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Нечастые гости у нас, честно говоря, Министерство образования в последнее время, однако очень много реформ в этом году планируется, насколько, по крайней мере, мы понимаем из сообщений в средствах массовой информации, в частности, в области высшего образования. Давайте, наверное, начнем с самых актуальных новостей. У нас сейчас проходит буквально на днях большой форум, форум ректоров вузов, международный форум, то есть приедут из разных стран. Расскажите, пожалуйста, в чем необходимость вообще проведения подобного мероприятия? И так ли активно у нас развивается международное сотрудничество между вузами?
Спасибо большое за приглашение и за возможность выступить у вас на радио. Да, действительно, мы в этом году запустили несколько проектов, которые, на наш взгляд, должны дать некий толчок в развитии системы образования в Кыргызской Республике. Начнем с самого актуального. Вы правы, 14-15 сентября у нас намечается большое событие. Будет проходить Всемирный форум ректоров, куда приглашены и уже подтвердили свое участие более 100 человек из более чем 60 стран мира. Главной целью данного форума является обмен опытом между нашими университетами и университетами мира. Естественно, высшее образование не стоит на месте. В частности, сейчас в мире популярное направление, популярная модель университет 4.0, которая подразумевает, что университеты являются не только теми учреждениями, которые дают знания. Там должны быть 4 компонента как минимум. Это образование, это наука, это инновации и это производство. И мы думаем, что в рамках этого большого форума у нас будет такая возможность, это будет площадка, где мы послушаем экспертов в сфере образования, практиков, ректоров, которые расскажут, какие же реформы, какая же модернизация происходит в мире, в сфере высшего образования, какую экосистему мы должны создавать для того, чтобы достичь этих целей в рамках модели университет 4.0. Прибудут гости из разных континентов и стран, прибудут наши стратегические партнеры, это из Российской Федерации, из Республики Казахстан, в частности, это будут представители Уральского федерального университета, из Казахстана Казахский национальный университет во главе с ректором. Будут гости из европейских государств, будут представители университетов из Соединенных Штатов Америки, будут гости из африканского континента, из Австралии будет гость. Юго-Восточная Азия, Азия, и наши ближайшие соседи. Как я уже сказал, более 100 человек. Это событие будет происходить 14 сентября в резиденции президента Кыргызской Республики. Как раз сейчас мы очень активно готовимся к тому, чтобы принимать гостей. Так сказать, к слову, первые гости уже начали прибывать. Мы их размещаем со вчерашнего дня. Но основная масса прибудет уже сегодня-завтра. А на следующий день тоже очень значимое событие будет происходить на базе Бишкекского государственного университета «Экспо образования 2022». Это будет большая возможность для наших университетов, кыргызстанских университетов, как для государственных университетов, так и для частных университетов. Как говорится, себя показать и на других посмотреть. Будет большая площадка для всех университетов, которые изъявили желание участвовать. Они могут показать свой потенциал, свои возможности. Очень много университетов сейчас, которые имеют партнеров во многих странах мира. Опять-таки, это наши ближайшие соседи, ближайшие партнеры, это и дальние партнеры. То есть международное сотрудничество, понимание необходимости международного сотрудничества уже пришло. Университеты в этом плане очень активно работают. Потому что без академической мобильности, без того, чтобы студенты посмотрели и на другие университеты, на других преподавателей, невозможно подготовить компетентных выпускников. То же самое касается мобильности и преподавателей, потому что приглашенные профессора, они тоже должны приезжать и в Кыргызстане проводить гостевые лекции, рассказывать о нововведениях, о новых открытиях, о новых веяниях в системе высшего образования. Так и наши преподаватели должны выезжать. Mm-hmm. Я думаю, поэтому в этом плане, повторюсь, понимание того, что познавать и выходить за рубеж, за пределами Кыргызстана, оно есть, конечно. И этот форум как раз таки станет такой большой площадкой того, чтобы обменяться мнениями.
Слушайте, ну давайте будем честны. У нас, насколько я, по крайней мере, понимаю, вот эта академическая мобильность, она, это ведь необходимый пункт для того, чтобы пройти проверку Министерства образования у вуза, да, для того, чтобы, к примеру, получить аккредитацию независимости, независимую и так далее. Но на деле это существует все весьма условно, потому что это, во-первых, дорого, во-вторых, довольно сложно организовать, ну, хотя бы чисто по логистике, да, отправку студентов или отправку преподавателей, прием у себя преподавателей, опять же. Насколько университеты отечественные готовы принимать вот эту новую модель образования, о которой вы говорите?
Когда я приходил в эту студию, я с открытым сердцем и открытым забралом пришел. То есть, и будем честны, конечно, не все университеты могут себе позволить, но давайте все-таки сравним. Да? По сравнению с прошлыми годами, все-таки процент академической мобильности, он значительно вырос. Такого понятия даже не было. Я, например, до 2019 года работал непосредственно в университете. Начинал от преподавателя, ну, последняя моя должность была в качестве проректора. Я как бы своими глазами видел, как эта система развивалась. То есть, будем говорить образно, значит, рынок сам себя регулирует, да, мы говорим, если касательно экономики. То же самое сейчас. Академическая мобильность, она, если она была равна нулю, где-то, да, скажем так, 7-8 лет тому назад, сейчас есть университеты, где процент студентов, обучающихся одновременно за пределами одного университета составляет более 5%. Это очень большие цифры. Это, во-первых. Во-вторых, вы сказали, что ради галочки существует. Я бы не согласился. Почему? Потому что все-таки университеты в этом плане проверяем не мы, не Министерство образования Кыргызской Республики. Вы правильно отметили. Аккредитацией занимаются независимые институты. И там один из пунктов, один из критериев – это наличие, скажем, существования системы академической мобильности. Потому что, почему этот критерий важен? Потому что обмен опытом – это прежде всего. Ни один вуз не может сам по себе вариться в своем соку и выдавать в конечном итоге качественных выпускников. Поэтому мало-помалу, с каждым годом, я даже вам так скажу, если это есть же внутренняя мобильность, внутри государства. Есть очень, несколько инициатив, которые подразумевают, например, мобильность, обмен студентами между региональными вузами, между региональными и столичными вузами. Эта система работает. В основном сегодня, конечно, приезжают в столицу, а в регионы, это, конечно, что вы отметили, их принимать, общежитие такое должно быть. Мало-помалу общежитие строится, например, насколько мне известно, самый дальний край нашей родины – это Баткенская область. В Баткенской области сейчас, в Баткенском госуниверситете строится общежитие, поэтому они где-то в скором времени могут принимать у себя студентов. Поэтому есть усилия, есть, как говорится, с их стороны инициативы. Академическая мобильность заработает. Это когда начинали, в Европе то же самое было. Они тоже скептически относились. Я последний раз был в Европе года 3-4 тому назад. Они говорят, сейчас студенты для того, чтобы обучиться где-то в зарубежном вузе, они даже продают кое-что из личных вещей и едут. Я тоже думаю, что это придет и в наши вузы тоже.
Мы будем на это надеяться.
А мы будем стимулировать, как Министерство образования, будем стимулировать всякие барьеры убирать.
Но эта система, она правда работает, и она замечательная, но вот само словосочетание академическая мобильность, она в первую очередь ассоциируется с болонским процессом, потому что изобретение-то как раз-таки вот европейское, да, когда нужно определенное количество кредит-часов набрать для того, чтобы беспрепятственно, бесшовно, да, как это у нас принято говорить, перейти в какой-нибудь другой вуз, поучиться там, вернуться обратно, в общем-то, распоряжаться своим временем и возможностями, как ты хочешь. Очень много обсуждений было Болонского процесса в целом, и что касается Кыргызстана в этом году, потому что в России сначала объявили, что будут отходить от Болонского процесса, далее заявили, что все будет сохраняться, ну, в общем, некоторые вузы будут от него отходить, где-то он будет сохраняться, на разных специальностях разные подходы. А что касается Кыргызстана, потому что вот у нас, например, была в гостях Шенгуль Булджурова, она когда-то была министром образования у нас, и она как раз была тем человеком, который должен был подписать документы в ходе в Болонский процесс, и она сказала, что она этого не сделала. То есть официально мы там не находимся, по идее. А при этом многие вузы у нас обучают бакалавров, магистров, и даже программу, насколько я знаю, из Министерства образования спускаются, исходя из вот этого. Как у нас с этим обстоит дело? Будем ли мы тоже как-то отходить от этого, создавать какие-то новые системы, или какие у нас планы?
Мы не являемся членами этой системы, то есть официально мы не подписывали какой-то документ, потому что географически мы не Европа.
Мягко говоря, да.
Да. Нет, Казахстан является членом этого Болонской декларации, они подписывали, их принимали официально. Россия тоже до поры до времени являлась членом и подписывала Болонскую декларацию. Мы не подписывали. Но мы живем принципами Болонской декларации, Болонская система. Почему? Потому что вы сами очень хорошо отметили то, что мы должны... Ну, это прежде всего, как она задумывалась. Она задумывалась как раз-таки дать свободу студентам, чтобы они обучались, они имели возможность обучаться не только у себя в своем родном вузе. И когда они выбирают и приезжают в другое место, или захотят обучаться в другом вузе, чтобы у них была эта возможность, чтобы те кредиты... Те предметы, которые он до этого получал, обучался, они признавались в другом вузе, чтобы каких-то искусственных препонов, барьеров не было. Поэтому в этом плане мы как бы живем этими принципами. 2012 года мы перешли на двухуровневую систему бакалавриат и магистратуру.
Ну, тоже не на всех специальностях, опять же, там медики остались.
Есть, конечно, специфика, но во всех направлениях и программах существует кредитная система. Год может быть 5-летний, 6-летний, но кредитная система существует. Потому что медики тоже сегодня обучились 2 года здесь, они завтра захотели поехать или в Россию, или в Казахстан, или в Европу. Они тоже могут вот со своим транскриптом поехать и сказать... Я вот обучился 2 года, у меня ECTS, то есть кредитная система, у меня столько-то кредитов, будьте добры, как говорится, признать их. И эти вузы, которые живут принципами Болонской декларации системы, они это признают и принимают. В этом плане как бы отпадает же такая необходимость в взаимном признании дипломов. Они как бы автоматически признаются.
А что касается, кстати говоря, признания дипломов отечественных в России, там тоже достаточно противоречивая информация. Мне одни эксперты говорят, что ничего не признается, а вроде бы ты читаешь официальные сообщения, говорят, что признаются. Как у нас с этим обстоят дела?
В рамках СНГ и Евразес мы подписывали документы, в которых говорится, что мы признаем дипломы друг друга.
По всем направлениям?
Не могу сказать сразу, что по всем направлениям, но по большинству направлениям мы признаем все документы образовательные.
Вообще сотрудничество с университетами зарубежными – это очень важная часть образования, в том числе и не копирование, а, может быть, составление общих там, программ различных, да, или общие какие-то такие вещи. Вот, насколько я знаю, например, у нас магистратура, общая программа есть по алтаистике, в том числе и в Национальном университете, и магистерские программы там выдаются потом российские и кыргызские дипломы. Очень много таких примеров у нас. Вообще, вы не могли бы нам рассказать немножечко подробнее о том, как продвигается сотрудничество межвузовское, между российскими и кыргызстанскими вузами, вот с вашей точки зрения? Потому что вы как раз все это видите как бы сверху, можете общим взглядом охватить.
Очень хорошо развивается, если сказать так, емко. Почему? Потому что мы в этом году, только в этом году, встречались с российскими вузами и ни разу, и не два. Мы встречались в мае здесь, в рамках ЕЭК, форума, Евразийского экономического форума. Встречались, была инициатива университетов по созданию сетевого университета Евразес, где говорили о том, чтобы, как раз таки о том, чтобы взаимопризнание, чтобы было легче обучаться, чтобы был обмен практиками успешными, был обмен методиками и так далее. То есть здесь встречались. Потом у нас состоялся форум ректоров в Екатеринбурге в рамках двухстороннего сотрудничества, куда, кстати, прибыло рекордное количество вузов Российской Федерации из Кыргызстана. Наши даже региональные вузы туда поехали. Там были подписаны очень много двусторонних договоров. Ну, например, я не буду всех перечислять, только скажу, вот, например, с Московским госуниверситетом. Там, кстати, одним из главных модераторов был сам ректор Московского госуниверситета господин Садовничий. Мне посчастливилось с ним познакомиться, с таким вот знаменитым человеком, и вести, участвовать в одной панельной сессии. Очень много говорили о том, чтобы действительно сближаться, какие-то программы совместные делать. Были конкретные предложения, например, со стороны кыргызстанских вузов в рамках той же академической мобильности, чтобы продумать механизмы, когда студент из Кыргызстана мог свободно учиться в российском вузе, если даже он из контрактной категории, да, скажем. Ну, понимаете, например, оплата за контракт в московском вузе и в кыргызстанском вузе — это несравнимо большие цифры, потому что около 500 тысяч, 700 тысяч рублей, а у нас от силы где-то около 70-80 тысяч сомов. Поэтому наши коллеги, наши ректора предлагали, давайте продумаем такой механизм, предложим Россотрудничеству и Ассоциации вузов Российской Федерации, чтобы эта академическая мобильность заработала еще сильнее. Потому что на один семестр, если приезжает студент, может, какие-то льготы будут, или на бесплатной основе, да, как бы, и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане, я говорю, потом мы встречались на Иссык-Куле, буквально в конце февраля приезжали. Опять российские вузы приезжали, я был модератором на одной из сессий. То есть это сотрудничество, как бы оно развивается и будет развиваться. Мы будем сотрудничать, но нам нужно какие-то механизмы все-таки продумать, потому что существует сетевой университет СНГ, который как бы не очень хорошо работает. Поэтому были предложения о том, чтобы если действительно сетевой университет евразийский, чтобы заработал, какие-то конкретные механизмы должны быть заложены, да. Но об этом идут переговоры в рабочих группах, обсуждают эти вопросы. Ну, продвигаться, наверное, и дальше будем.
Вообще, было бы, конечно, это все хорошо, но, я думаю, ни для кого не секрет, по крайней мере, нам об этом пишут и наши слушатели, в том числе, когда мы открываем тему высшего образования в Кыргызстане, говорят, что, слушайте, ну, наши вузы не входят вообще ни в какие списки там топ-вузов чего-нибудь. Хотя бы СНГ бы нам туда бы хотя бы попасть куда-нибудь, ну, не на первое, чуть-чуть повыше позиции. Нужно для этого улучшать качество образования. Mm-hmm. Как вы видите эту систему у нас? Что делать нужно?
Так, не соглашусь с тем, что ни один вуз кыргызстанский не входит в топ-1000. В топ-1000 входит один кыргызстанский вуз. 801-ю строчку занимает университет Манас. Это мировой рейтинг. Как вы знаете, есть несколько рейтингов. Самый авторитетный — это из них QS Times. И наш вуз входит в QS. Но, к сожалению, ни один государственный вуз пока не входит в этот топ. Да. Мы это понимаем, мы это знаем. Поэтому что мы сделали в этом году? Мы сказали, давайте, ребята, так дальше же говорить нельзя, да? И предложили такой вариант. 5 вузов, которым был дан особый статус. Что подразумевает под собой особый статус? У них такая относительно большая свобода в 3 сферах, как минимум. Это, прежде всего, административная свобода. Они вольны сами составлять штатные единицы, сами ставить оклады, сами ставят зарплату высокую, невысокую, наивысшую и так далее, и так далее. В этом плане они структуру сами имеют право создавать. Второе – это финансовая свобода. По части финансовой только с разрешения попечительских советов они могут финансы зарабатывать, их потом направлять. Нужное, естественно, направление, да? И третье, и самое главное – это академическая свобода. То есть для того, чтобы оперативно реагировать на нужды рынка труда, мы даем им возможность без получения лицензий, это готовить специалистов по разным направлениям. по тем направлениям, которые, как бы, скажем так, перспективны. На сегодня они нужны, или завтра они будут уже нужны. Вот такая свобода, мы говорим, вот вам свобода, но взамен мы говорим ответственность. Через 5 лет вы должны быть в списках, ну, как бы в топ, я не знаю, там, 700, 1000 университетов. Вот вам свобода, вы должны показать на деле, на что вы способны, да, должны изменить структуру, через это прийти к тому, чтобы повысить качество. Потому что мировые рейтинги, они не за просто так ставят в каких-то строчках, понимаете? Поэтому мы думаем, что наши вот эти инициативы подразумевают как раз-таки поднять качество образования, чтобы попали наши вузы в передовые рейтинги, в мировые рейтинги.
То есть у вузов, грубо говоря, не останется отмазок. Теперь они не смогут сказать, Министерство образования нам не дает...
Я с вами согласен.
Надеюсь,
они какие-то новые отмазки не придумают.
Что касается тех вузов, о которых вы сказали, академическая свобода – это все потрясающе и прекрасно, но есть один момент. Я думаю, что ни для кого не секрет, что очень многие вузы у нас, ну, государственные в частности, занимаются, а, еще по советским книжкам, б, на советской технологической базе, да, ну, там, лабораторные работы те же самые делаются на ржавых, скрипящих там каких-то аппаратах и так далее. Вот для этого, для всего ведь нужны средства, но это ладно, мы уже поняли, да, что они будут сами зарабатывать неплохо и все это дело обновлять, но люди же еще нужны, которые могут все это дело преподавать. Входит ли программа, я не знаю, по серьезному повышению квалификации преподавателей во все эти системы новые?
Обязательно. Смотрите, если я хочу попасть в мировые рейтинги, прежде всего, мне нужны качественные преподаватели. Потому что формальная сторона качественных профессоров будут учитывать. У кого есть какие-то индекс по Хирше, где он в Скопусе или в Web of Science он опубликовался и так далее, и так далее. Поэтому я
это
буду...
Это я поясню просто для наших радиослушателей. Это авторитетные научные журналы.
Научные журналы, по которым у нас высчитывается авторитет, скажем так, образно говоря, ученых передовых, да? То есть, если я руководитель какого-то вуза, мне нужны передовые профессора. Я буду их рекрутировать. А для того, чтобы их рекрутировать, на мне я должен поставить хорошую инфраструктуру прежде всего. Рабочим местом обеспечить, зарплатой высокой обеспечить. То есть без этого он не попадет ни в какие рейтинги. Да? Это во-первых. Для этого он может привлекать профессоров. Он волен привлекать профессоров из-за рубежа. Для этого существует система академической мобильности, система гостевых лекций. В этом плане я думаю, я надеюсь и хочу быть уверен в том, что университеты будут работать в правильном направлении. И есть априори аксиома такая: хороший, качественный преподаватель подготовит, в свою очередь, хорошего, качественного студента. Без этого нельзя. Поэтому, в первую очередь, мы должны привлекать самых качественных преподавателей. Во-первых. Во-вторых, я с вами согласен, материально-техническая база, оборудование. Оборудование должно быть обновляться, да? Я думаю... Государство тоже не оставит, не останется в стороне, не оставит эти вузы как бы без присмотра, без надлежащего поддержки. Что, я думаю, что государство тоже поможет в этом плане. Может, какие-то механизмы будут государственно-частного партнерства. Я анонсировать не буду, но я думаю, какие-то инициативы все равно со стороны государства будут. То есть поддержка со стороны государства этих вузов обязательно будет. Я думаю, и мы решим вот эту поставку оборудования. Я уже сказал, что университет не просто должен давать какие-то теоретические знания. Университет сегодня – это инновация, да? Она должна какие-то новые привлекать и эти идеи превращать как какое-то производство, какой-то продукт. Поэтому без этого никак нельзя. Вот мы в рамках форума хотим как раз таки услышать людей. А что делается в мире? А что мы должны делать для того, чтобы быть такими, как они? Не просто так смотреть, сколько студентов прибудут в этом году, чтобы пополнилась наша казна. Это очень рисково, когда мы опираемся только на те средства, которые мы получаем от студентов-контрактников. Это очень-очень даже рисково. Поэтому, когда Первым делом нужно составлять стратегический план и продумать систему мягкой подушки. А если вдруг форс-мажор, студентов не станет, как мы будем дальше продвигаться? Как мы на уровне, на сегодняшнем хотя бы сохраним заработную плату преподавателя? Поэтому производство. Надо запускать производство, надо запускать стартапы. Поэтому следующая инициатива, да, логически, это создание, открытие бизнес-инкубаторов. На базе университетов должны быть создаваться бизнес-инкубаторы. Не один бизнес-инкубатор на весь университет. А надо будет в каждом факультете, в каждой программе должны быть бизнес-инкубаторы. Потому что что подразумевает под собой бизнес-инкубатор? Это то место, где взращиваются еще новые идеи. Прям в этом коворкинг-центре, то есть и центр такой, где собираются молодые люди креативные, приходят менторы и их накачивают. Дальше эти идеи дальше продвигаются, они получают какое-то очертание конкретного продукта. И обязательно там мотивирующая составляющая должна быть. То есть вот успешный человек, например, из Кыргызстана, из других стран, неважно, они должны приходить и говорить: ребята, вот я тоже когда-то начинал, стартапером был, вот у меня оно выстрелило. Я вот для того, чтобы этот стартап выстрелил, я все поставил на кон, да, как говорится, вот, готов был там ночью не спать, спать на вокзалах и так далее. Таких случаев очень много, таких случаев очень много даже в Кыргызстане. Поэтому мы говорим, бизнес-инкубаторы, место, где собираются люди, эти идеи взращиваются и дальше продолжают и получают как бы право на жизнь. Дальше. Для того, чтобы стартапы запустились, нужны свободные деньги. Деньги, которые не требуют возврата. Понимаете? Потому что деньги есть, но эти деньги кредиты. И ты должен, когда идешь к кредитору, ты его должен каким-то образом убедить в том, что эти деньги возвратятся. А стартапы могут и не возвращаться. Но у стартапера остается бесценный опыт. Он с людьми работал, встречался с людьми. Он имеет опыт банкротства, да, он имеет опыт успешного взлета своего стартапа. Вот это самое главное для студента, который через 4 года, через 6 лет пойдет в этот рынок труда, он будет иметь такую практику. И для этого вот 1 сентября, когда мы запустили открытие 30 бизнес-инкубаторов в 30 университетах, в государственных, в частных, председатель кабинета министров Ахлык Сунчапаров сказал, что государство готово выделить деньги для того, чтобы был конкурс среди студенческих стартапов. Вот то, что я сказал, это свободные деньги, да. Поэтому государство готово выделить. Мы говорим, университеты должны иметь возможность выделять деньги для студенческих стартапов. Для этого нужны механизмы. Если для этого необходимо принятие каких-то регулятивных документов, мы будем работать.
Я вам скажу, какие механизмы сейчас существуют. Я думаю, для вас это не секрет. По крайней мере, 2 из тех 5 вузов, которые были наделены особым статусом, зарабатывают на иностранных студентах. Очень хорошие деньги зарабатывают.
Неплохие,
и, в принципе, имеют возможность развиваться и делать все тому подобное. Но у нас с этими иностранными студентами куча скандалов была. Сначала в Пакистане нас внесли, значит, в черный список. Потом вроде бы оттуда вытаскивали. Сейчас, насколько я понимаю, в принципе, система списков этих ликвидирована. Но осадочек остался, да, как говорится. А потом индийское посольство возмущалось, что у нас здесь вот такие перетурбации непонятные, стоит ли вообще отправлять студентов. При этом многие студенты готовы переходить в Кыргызстан, даже из других стран СНГ учащиеся, вот именно из Индии и Пакистана. Что делает Министерство образования и вообще следит ли за этим, за качеством того образования, которое мы экспортируем? Это же наш имидж.
Обязательно. Что мы предпринимаем? Мы как предпринимаем конкретные шаги. 4 апреля состоялось очень большое событие с участием президента, с представителями работников социальной сферы, где была программная речь министра Алмазбека Бишиналиева. В этот же день министерство в целом, руководство министерства встречалось с вузами и отдельно с вузами, где есть программа медицинского образования. Мы там поставили конкретные задачи. Сказали, есть ли там несколько условий. Во-первых, вы должны пройти международную аккредитацию. Если не проходите международную аккредитацию, вы не получаете право на прием. Следующий момент. в чем нас, как бы, не скажу, обвиняли, как бы, ну, мягко сказать, журили.
Ставили в упрек,
да. Да, в упрек, ставили в упрек. То, что у нас в некоторых вузах нет клинических баз. Мы поставили конкретные задачи. Вы должны решить вопрос с клиническими базами. У вас должны быть конкретные медицинские учреждения. Будет еще лучше, если будут свои, собственные. И не, скажем так, не формальные медицинские клиники, а такие разноплановые. Там
многопрофильные,
так называемые. Это и терапия, это и хирургия, ортопедия, травматология и так далее, и так далее. То есть, я думаю, наши вузы нас услышали. Потому что наши вузы нас услышали. Почему? Потому что они уже начинают открывать, начинают строить эти самые клиники, начинают обновлять пока контракты с частными медицинскими учреждениями. То есть в этом плане они начинают уже, как говорится, предпринимать конкретные шаги. Мы сказали жестко, мы будем ужесточать лицензионные требования, мы будем плановый и внеплановый лицензионный контроль ставить. Если какие-то нарушения будут выявляться, мы будем их закрывать. Но сейчас по лицензионному законодательству закрывать вузы нелегко. Это, с одной стороны, хорошо, то, что, но, с другой стороны, это плохо. Поэтому мы должны...
Что их 20?
23.
23, да, уже.
17 частных, 6 государственных. И мы очень тесно работаем и с пакистанской стороной, и с индийской стороной, и с теми государствами, студенты которых у нас обучаются. И мы не все вузы рекомендуем этим государствам.
Ага. То есть вы работаете на официальном уровне с посольствами, да, насколько конечно. Я понимаю. Вы имеете право говорить, а вот туда лучше не поступать, там клинбазы нет.
Мы говорим, что вот эти вузы имеют международную аккредитацию, национальную аккредитацию. У этих вузов есть хорошая клиническая база. То есть вот в этом таком вот ракурсе мы работаем.
Я, насколько знаю, в прошлом году ведь огромная работа была проведена по этому поводу, и Министерство здравоохранения их проверяло, и Министерство образования, и антикоррупционно-деловой совет, и Совет безопасности.
Четыре больших комиссии. Я как раз результаты этих комиссий подытаживал, делал анализ. Поэтому другой момент поступления иностранных студентов из тех обозначенных стран. Мы в этом году внедрили систему EduGate, когда студенты регистрируются из-за рубежа в едином портале. Помните, с 2020 года у нас был абитуриент 2020 по приему, по онлайн-приему студентов. В этом году мы сказали, что у нас будет такой же портал для иностранных студентов, потому что очень много было нареканий именно всех этих четырех комиссий по отношению к так называемым контрактерам. Тех, ну, рекрутеры, контрактеры, это те люди, которые находят абитуриентов, приходят. И среди них тоже, к сожалению, те люди, которые хотят нагреться, как говорится, да, на этом поприще. Поэтому мы сказали, вот, пожалуйста, только тот студент, который проходит этот через EduGate портал, имеет право быть зачисленным на наши вузы. То есть это что? Это несколько там компонентов. Во-первых, мы будем знать студентов, сколько студентов сюда поступили. По каждому университету будем знать, когда поступили, как поступили, да. У нас будет эта база и в ИСУО, информационная система управления образованием. Это нам облегчит и нам, и тем государствам, нашим партнерам, и студентам, и тем добросовестным контрактерам, чтобы открыто и прозрачно работать.
Эта система уже внедрена? Но
уже внедрена в этом году, да,
конечно. Поступление-то уже идет?
Да, при поступлении они обязательно должны регистрироваться и проходить через эту систему.
Еще хотела спросить, вот вы сами сказали, что 4 больших комиссии было, обсматривали эти вузы с ног до головы, и государственные, и частные, вообще всех проверили. А в этом году, насколько я понимаю, снова планируются проверки со стороны Министерства образования этих университетов, а это вот зачем?
Нет, смотрите, мы повсеместно всех проверять не будем. Есть такое понятие, как лицензионный контроль. Есть плановый контроль, когда мы говорим, вот, если у нас есть 30 вузов, да, для примера, мы в этом году проверим их 7. Но есть вне плана, когда есть какие-то эксцессы и обращения, когда говорят, вот здесь что-то не так, или на там контрактер там какой-то не такой, или иностранный студент обращается и говорит, или есть, бывает даже, вы сами сказали, со стороны каких-то государств, какие-то упреки, да? Вот в этом плане какой-то внеплановый лицензионный контроль обязательно будет ставиться. Но это не говорит о том, что мы будем заниматься такими какими-то полицейскими методами, нет. Мы говорим, вот, мы же говорим, вот, вот вам свобода, вот барьеры мы все убираем, пожалуйста, развивайте академическую мобильность, пожалуйста, привлекайте инвесторов, работайте. А с другой стороны, не нарушайте, пожалуйста, закон, и качественное образование должно предоставляться. Качественное образование – это, прежде всего, инфраструктура образовательная и профессоры. Мы говорим, не может быть так, чтобы один профессор работал в 5 вузах. Потому что физически он, физически, я сам преподавал очень долгое время, физически 1,75, это край, это предел.
Ставки 1,75.
Это вот 1,75 ставка, да. А так, чтобы свободно, творчески работать человеку, одна ставка. Вот мы говорим, хорошо, вы там супермен, но 1,75. Мы будем говорить, вот, например, господин Нурджигит, у нас работает в 5 вузах, давайте проверим. А действительно у него там по 0,5 по каждому вузу? Или там по каждому вузу одна ставка? Так не пойдешь, правильно? Поэтому мы в этом плане тоже будем проверять. Кыргызстан страна, где мы друг друга почти все знаем, потому что медики все друг друга знают, педагоги все друг друга знают. Поэтому мы знаем, где формально будет проводиться лекция, а где нет.
Ну, это отрадно слышать, да, потому что жалуются нам, в том числе преподаватели. Кстати говоря, в начале прошлого года...
Я извиняюсь, другой момент. Этим же протоколом мы сказали, коллеги, если вы хотите обучать зарубежных студентов, будьте добры знать английский язык. Вот говорите, вот если ты преподаватель, у тебя нагрузка 1,75, да? Еще покажите, пожалуйста, результаты вот этих сертификатов, TOEFL, ISIL.
Я, кстати, хотела спросить, вы знаете, сколько стоит английский? Сдать такой тест?
Ну, я знаю, я буквально вчера услышал, что там сдаются два вида теста. Это академический и один, еще другой вариант. Другой, он как-то назывался, он стоит $200. Для того, чтобы выехать за рубеж. А академический стоит подешевле. $100. Ну, я не знаю, я не могу сказать.
Преподаватель должен на свои деньги сдавать тест за $100 для того, чтобы предъявить его в Министерство образования. Или как это будет происходить?
Нет, смотрите, он не предъявляет, этот документ никоим образом он не будет предъявлять Министерству. Для того, чтобы прийти, понимаете, входные данные, я преподаватель. Давайте на моем примере. Я прихожу, я должен доказать, что я знаю английский. Хорошо. И меня должны допустить до аудитории, где я по-английски, на очень хорошем английском, академическом, должен иметь право преподавать для иностранных студентов. И за это получать хорошую зарплату. А не так, один стоит, переводит, полтора часа это превращается в, я не знаю, сущий ад. Через переводчика проводить.
Я согласна, да. А ну вот, что касается, кстати говоря, еще вузов, в начале прошлого года мы делали эфир еще с предыдущим, с вашим предшественником. Был у нас в гостях также преподаватель одного из вузов частных. И вот он говорил о том, что, в принципе, большинство вузов Кыргызстана сейчас уже перешли на электронный метод ведения документации. То есть это электронные журналы, электронный учет, свои электронные системы, которые высчитывают в некоторых вузах даже рейтинги тех или иных студентов, которые там предоставляются преференции, например, для учебы и так далее. При этом говорилось о том, что когда где-то прошел слушок, что идет проверка из Министерства образования, все преподаватели начинают судорожно заполнять бумажные журналы, от руки причем, вот не вздумай вклеить и распечатать. Вот, и говорят, что ну что это такое, ребят, ну а зачем мы тогда тратили деньги, разрабатывали всю эту классную электронную систему, если мне все равно сейчас от руки все это рисовать просто, сами понимаете, почерк еще какой преподаватель, к тому же. Не сломалась ли эта система? По-прежнему проверки требуют вот этой ручной работы кропотливой, или все-таки мы к цифровизации как-то продвинулись?
Один из наших главных направлений – это требование, чтобы оцифровать все, чтобы электронный документооборот был, чтобы все отчеты были в цифровом формате. Мы все отходим от бумажных вариантов, и министерство не требует.
Не требует бумажных вариантов.
Не требует каких-то. Ну, смотрите, если ВУЗ показывает и доказывает существование каких-то программ в цифровом формате, почему мы у них должны это требовать, да. Мы же в этом году со школы начали и сократили почти половину ненужных документов и отчетов. Я думаю, с этим проблем не будет и не стоит.
Ну, то есть у Министерства образования сейчас нет задачи проверить
нет.
еще и письменные
Смотрите,
журналы?
Смотрите, мы письменные журналы никогда не проверили. Министерство не проверяет какие-то письменные журналы. Это, наверное, прошло со времен еще госаттестации. Понимаете, сейчас всю методику, все эти стандарты проверяет независимое аккредитационное агентство. Это независимое аккредитационное агентство... Я думаю, они не делают упор на том, чтобы какие-то журналы заполнять.
Нет, аккредитационные агентства да точно не делают, конечно. У них как раз-таки тоже задача проверить все инновации, которые существуют у нас вообще в целом. Еще, наверное, вопрос такой. Прошла новость о том, что у нас теперь в вузы будут поступать люди 2 раза в год. Вот, вот это вот зачем, во-первых? Во-вторых, не создаст ли это, на ваш взгляд, чехарды некой, да? Потому что у одних первый семестр, у других второй, здесь те преподаватели, здесь другие. Где будем столько преподавателей брать, и как вообще вся эта система будет строиться?
Почему? Потому что очень много студентов, которые остаются за бортом этой системы по разным причинам. Кто-то был в армии, кто-то был за рубежом, кто-то не смог сдать ОРТ в этом году. Поэтому или же кто-то получил низкие баллы по ОРТ, и мы говорим, им не стоит ждать целый год для того, чтобы заново поступать, потому что у многих как бы разочарование, они и не поступают. На следующий год мы говорим, через полгода вы можете сдать во второй раз и получить возможность поступить в вузы. Должен сказать, поступление будет только по контрактным местам, то есть потому что бюджет у нас распределяется на год, вот 6 тысяч в этом году бюджетных мест, грантовых мест мы выделили. Думаю, грантовых мест не осталось. Ну, не думаю, а будет статистика в ближайшее время. Будут только на контрактные места, во-первых. Во-вторых, мы как раз таки, там чехарды не должно быть. То есть мы требуем, чтобы этой чехарды не было. Потому что я каждый раз, когда выступаю, где-то объясняю, говорю, коллеги, у нас 2 приема. Это летний прием, это зимний прием. Значит, и чтобы эти студенты не стали вдруг обучаться в одних аудиториях на одном курсе. Не должно быть такого. Как раз таки мы идем к тому, чтобы вот эту систему, которую мы строим с 2012 года, все-таки привести в соответствие. То есть по принципу болонской системы у студента должна быть своя индивидуальная траектория. То есть студент должен сам выбирать, какой курс, какой преподаватель, кому он будет идти. У него должна быть такая возможность. Естественно, кто-то мне скажет и возразит, что студент, вчерашний выпускник, он же никого не знает. Я говорю, для этого придуманы уже тысячелетиями, я не знаю, столетиями придумана такая система. Адаптивная неделя. Когда вам говорят, вот это наш университет, ориентационная, да, неделя, говорит, в течение которой нам все объясняют. Вот это система университетская, вот это библиотека. Вот эти преподаватели, вот это регистратура, офис регистратуры. Вы через должны регистрироваться и получить расписание, и получить доступ к профессору и так далее. То есть для этого за ними прикрепляется ментор, преподаватель, который говорит, вот для того, чтобы стать хорошим специалистом, тебе нужно выбрать вот эту, вот этот курс, вот этот предмет. В купе ты становишься хорошим специалистом, потому что со второго курса он уже начинает сам понимать и выбирать. Поэтому летний семестр он должен выбирать, и у него будет, ну, скажем так, образно говоря, свой курс. А зимний – это должен быть другое направление, другая программа. Вот когда мы как раз-таки понемногу начинаем отходить от такого курсового понятия, да, когда вот первый курс я поступил сюда, первый курс я должен через 4 года закончить, у меня первый курс, я на второй курс не имею права заходить. В идеале как? Я только поступил, могу выбрать курс, в котором сидят не только, образно говоря, первокурсники, а выпускной курс тоже сидит. Это потому что я выбрал, у меня индивидуальная траектория. Я думаю, вот, например, философия науки. Да? Я уже со школы достиг такого уровня, что я могу наравне с третьекурсниками, да, сидеть и прослушивать этот курс. Вот такая индивидуальная траектория. Мы мало-помалу должны идти по такому курсу и направлению. И есть, конечно, опасения того, что какие-то непонимания, Чехарда, не скажу,
преподаватели, наверное, в первую очередь, потому что все привыкли к одной системе.
Да, эта система существует уже долгие годы, тому администрирование должно быть на очень хорошем уровне. Я с вами согласен. И такое опасение у меня и у министерства существует, но мы должны помогать. Говорить, вот, ребята, вот методистская работа, вот, давайте вот так сделаем. Вот, есть университеты, которые уже применяют у нас такой подход. Поэтому министерство всегда готово. Мы, думаю, когда начнем уже набирать зимний набор, мы обязательно методически поможем нашим вузам.
Спасибо вам большое за это интервью. Очень подробно у нас все получилось. Я надеюсь с вами встретиться еще спустя какое-то время, подвести первые итоги вот этих вот реформ, просто каких-то наполеоновских, конечно, на этот год. Я напомню, что в гостях у нас был заместитель министра образования и науки Кыргызстана Расул Базбекулу. Спасибо еще раз огромное. Рад был вас видеть.
Спасибо большое. Без амбиций, без здоровых амбиций нельзя двигаться.
Согласна с вами абсолютно. Будем смотреть, как все это будет получаться. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.